Гаван, как недавно приехавший в город, мало кого знал на флоте и в полуэкипаже, так что, ставя крестики у фамилий, уже помеченных роковой буквой «О», был по-своему объективен. За двумя исключениями. Среди первых же фамилий встретилась и знакомая, Берестов Андрей Сергеевич. Возле фамилии стояла буква «П». «Бред и чепуха», — сказал Гавен. Нина Островская, которая как раз заглянула в комнату в поисках своего блокнота, услышала реплику и спросила, что случилось, Юрий?
«Мои архаровцы перестарались», — сказал Гавен. «Видно, он шел с дежурства, его и прихватили. То-то я его сегодня не видел».
«Ты о ком?»
«Андрей Берестов в тюрьме ждет расстрела».
«Полезный мальчик», — сказала Нина Островская. «Было бы жалко, если бы его пустили в расход».
«Хорошо, что я потребовал списки», — сказал Гаван. «Так можно лишиться перспективных товарищей».
«У меня идея», — сказала Нина Островская. «Я сейчас поеду как раз мимо тюрьмы, заскочу туда и его освобожу.
Зачем?»
«Пускай спасение у него будет связано с моим образом», — сказала Нина, резко поправляя черные прямые волосы. «Попутчики должны чувствовать, что партия о них заботится».
«И не мечтай», — сухо сказал Гаван. «Не смей близко к тюрьме подходить. Ты хочешь, чтобы завтра каждая собака в Севастополе кричала, что мы расстреливаем людей?»
«Хорошо, хорошо», — устало ответила Нина. Она тоже не спала уже вторую ночь. Только убедись, что его не шлепнут.
Гаван крупно написал возле фамилии Берестова «освободить» и потом, подумав, подчеркнул ее.
Рассчитывая увидеть еще одно знакомое имя, Гаван проглядел список. Его взгляд упал на фамилию Мученик.
«Нина! Смотри, чего матросы натворили!» — слишком громко сказал он.
Островская подошла и наклонилась. От нее пахло дешевым табаком и потом. «Мученик? Как же наш соглашатель туда угодил?»
«Ха-ха! Вспомнил!» — сказал Гаван.
«Мне же Шашурин говорил, что он той ночью требовал прекратить расправу над гражданами свободной России. Тут его, видно, и прихватили». Гаван не выносил Мученика. Даже его громкий голос вызывал в нем внутреннюю дрожь. Если Мученик на заседании совета вскакивал с очередным запросом, Гаван попросту выходил из комнаты.
«Анекдот», — сказала Островская. «Наш революционный соперник вместе с офицерьем. И чего его понесло?»
«Я сам удивляюсь. Я думал, он наложил в штаны и сидит под кроватью, а он ночью на Малахов курган поперся». «Теперь берегись», — сказала Нина. «Он в тюрьме получит информацию... лишнюю информацию».
«Это плохо».
«Не получит», — сказал Гаван, ставя возле фамилии Мученика буковку «О» и крестик для надежности. «Не получит он никакой информации, потому что его отправят в штаб Духонина вместе с его подзащитными».
«Ты решил его не освобождать?»
«Вот именно. Трагическая случайность. Трагическая случайность неожиданно оборвала жизнь нашего старого товарища, члена Севастопольского совета от партии социал-демократов-меньшевиков. Нет, не трожь его, меньшевики поднимут вой».
«История не прощает либерализма», — возразил Гаван. «Мученик для нас опаснее, чем 100 офицеров. Он враг внутренний, маскирующийся под революционера».
«Ты просто его не выносишь, и сам велел его арестовать».
«Его не выносит мое классовое чутье», — сказал Гаван.
«К какому классу принадлежим?» — ядовито спросила Нина.
Гаван сложил список, подошел к двери и крикнул: «Шашурин!» Вошел толстый, вольно определяющийся с красным носом.
«Товарищи из тюрьмы ждут?»
«Сидят, чай пьют».
«Отлично. Передай товарищам этот список. Они знают, что делать».
Гавен вернулся в комнату и сказал: «Как я хочу спать». «Революция — это бессонница», — сказала Нина Островская. Потом подумала немного и добавила: «Но я продолжаю настаивать на освобождении мученика».
«Я учел ваше мнение, товарищ Островская», — официально сказал Гавен и улегся, не снимая сапог, на продавленный кожаный диван. «А теперь можно поспать хотя бы час».
Островская вышла, хлопнув дверью.
Странное, тягучее, почти праздничное напряжение все более овладевало Андреем по мере того, как приближалась ночь. И это происходило не только с ним, но и с прочими обитателями большой камеры. Никто не спал. Многие стояли или пытались ходить, вызывая раздражение и ругань тех, кто оставался сидеть на полу. Люди не разговаривали, а перебрасывались отдельными фразами, как будто для того только, чтобы не упустить тот момент, когда начнет отворяться дверь.
«Я провел с этими людьми почти целый день», — думал Андрей, «но за исключением Елисея и Айспенского я никого не заметил. Если когда-нибудь судьба, уберегши меня, столкнет с одним из соседей по камере, я же его не узнаю».
«Почему все страшное происходит ночью?» — сказал Андрей. «И чудеса, и смерть».
«Люди тоже умирают под утро», — сказал Спенский. «Это медицинский факт».
«У нас все объясняется просто», — объяснил Елисей Евсеевич. «Днем матросы и прочие власти заняты на митингах и грабежах. Вечером они пропивают награбленное, а ночью занимаются делами».
Елисей Евсеевич будто сам себя уговаривал, потому что и он оробел перед лицом безжалостной ночи. Дверь раскрылась часов в 11. Сначала все услышали, как по коридору идут люди, и ждали у этой камеры, они остановятся или пройдут дальше. Остановились. Щелкнула заслонка, потом со скрипом, будто что-то железное упало на пол, открылся замок, и дверь поехала внутрь. Надзиратель с фонарем крикнул, светя на лист бумаги: «Ладушкин!» По камере пронесся облегченный вздох и потом прервался. Все слушали, как снар сползал и, прихрамывая, шел к двери черный силуэт, память о человеке, который мелькнул в жизни, и никто не разглядел его лица.
«А что?» — спросил этот человек у надзирателя в двери. «Куда меня?»
«Домой вас», — сказал надзиратель. «Я так понимаю, что домой пойдете. Хлопотали за вас».
«Вот видишь», — сказал Елисей Евсеевич, — «значит, и меня вот-вот позовут. Попрощаемся, и вернее всего навсегда».
Андрей испытывал неприязнь к мученику, к этому самодовольному торгашу, который на самом деле выйдет отсюда и будет на радостях пить сухое вино и заедать цыпленком, а я в эту самую минуту, в ту минуту, когда он будет худыми жадными пальцами разрывать цыпленка, буду стоять у стены и ждать, когда некто безликий крикнет «Пли!».